Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии все важно, но есть отдельные места, которые, без которых, без понимания которых, без того, чтобы постараться эти слова Господни в своей жизни воплотить, невозможно никакое христианство. И вместо христианства у человека и в уме, и в сердце, а потом и в жизни возникает то, что называется ересь. Ересь – это от слова «выбирать». Если человек берет какую-то часть, там, откровение, то, что ему как-то подходит, то, понятно, из этих лоскутов всегда можно себе сшить по своей мерке соответствующую одежду. А Господь хочет от нас другого, чтобы каждый не кроил Евангелие от себя, а наоборот самого себя расширял или сужал, потому что в чем-то нам нужно и убавить вот, по части греха в своей душе, и соответствовать Слову Божию. А зачем это нужно Богу? Для того, чтобы Господь смог нас взять к себе. Вечное небесное царство, которое начинается здесь на земле, в соединении человека и Бога, через церковь. Потому что вне церкви это соединение невозможно. Поэтому наивно те люди рассуждают, говорят, ну, я в Бога верую, там, зачем я буду в храм ходить, зачем исповедоваться, Бог и так все знает. Конечно, Бог и так все знает про каждого таракана. Но таракан не наследует Царство Небесное. Хотя Бог все про него знает. Поэтому дело совсем в другом. Дело в стремлении человека. Почему Христос смог воплотиться и стать человеком? Потому что человек изначально создан по образу и подобию Божьему. Поэтому Бог и смог воплотиться. Почему человек может достигнуть небесного царства? Тоже именно поэтому. Что человек, каждый грешный человек, может стать подобным Богу. И чтобы это подобие могло бы быть осуществлено, для этого Христос приходит как человек. Вот смотри на меня, как на человека, и будь таким же. Тогда войдешь в Царство Небесное. Но вот не все усваивается из зрительных образов. Евангелие, конечно, все четыре Евангелия дают нам верный образ Христа. Вообще Евангелий было много, несколько десятков. До наших дней дошло более 30 различных Евангелий. Но церковь признала только 4. По какому признаку? Все остальные дают неверный образ Христа Спасителя. Некоторые говорят, а можно там кино смотреть там, про Иисуса Христа? Апостол Павел говорит, нам все позволено, но не все полезно. Ну, потому что как какой-то режиссер может создать верный образ Христа? Значит, нам показывают другого Христа. А кино весь такое впечатлительное. Поэтому в нас может запечатлеться совсем не тот образ Христа. И вот это представляет уже серьезную опасность. Особенно для детей. Там для взрослого человека там уже попроще, а вот детям, конечно, лучше Евангелие в чистом виде. Вот так это все непросто. И поэтому вот запечатленный образ, он дополняется еще словами Христа. И важные вещи для Царства Небесного Господь говорил тоже в притчах. Это такая особая форма урока духовного, который имеет в себе вот эти две составляющие. Во-первых, притча рисует перед нами образ, то есть является таким запоминающимся повествованием. А с другой стороны, там содержится вот положительное учение об истине. И вот сегодня в преддверии Великого Поста Святая Церковь нам одно из таких фундаментальнейших знаний, которое пришло с неба. Человек до этого додуматься не может, потому что в этой притче все противоречит, ну, обычному житейскому, человеческому такому мудрованию. Ну, для примера. Папа дает сыну яблоку и говорит: Петя, разломай яблоко и поделись по-братски с Васей. А это говорит: а как? Это очень просто. Ты ломаешь его пополам, меньшую берешь себе, а большую даешь ему. Он говорит: нет, лучше ты, Вася, дай яблоко, пусть он со мной по-братски поделится. Потому что то, что говорит отец вот в этой притче, то тоже противоречит здравому смыслу. Но безумно, давай другому. Надо самому все схапать и съесть. Причем за счет другого. И чем больше таких других, тем тебе лучше. Вот и современный мир. В Евангелии все наоборот. Поэтому к этому нужно привыкнуть. Нужно остатками здоровья нашей души нужно увидеть в этом красоту. Нужно увидеть в этом правду. Нужно увидеть в этом истину. Правда и истина – это вещи разные. Ну, об этом, как говорится, в другой раз. И вот тогда, когда человек это сердцем принимает, он соглашается с этим. Не потому, что на него давит авторитет. Это вот некий великий человек сказал. Ну и что? А именно потому, что сердце соглашается. Итак, два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. С этого момента уже начинается сама такая необычная ситуация. Ну, то, что вот они два пришли. На самом деле, конечно, не два. Речь идет о храме, который, конечно, был в Иерусалиме. Этот храм был вообще единственный на земле. И поэтому такой ситуации, что там оказалось два человека, это не могло быть. Их всегда там было много. И вот среди них они оказались. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Что он сказал? Он сказал все правильно. Он понимал, что если в нем и есть что доброе, то это от Бога. Действительно. Если любой человек, ну, что-то совершил доброе, или есть у нас какое-то доброе качество, ну, какое-нибудь редкое возьмем, молчаливость, человек понимает, что это от Бога ему дан такой характер. И он в этом никак не участвует. И он за это благодарит Бога. Все правильно и все хорошо. И не как этот мытарь. Потому что фарисей все свободное время посвящал изучению Священного Писания, молитве, милостыне, другим добрым делам. А мытарь обирал своих соплеменников. Налоги с них собирал. Мытарь был презираем за это в обществе. В израильском. Вы можете себе представить, как в израильском обществе относились к человеку, который отнимает деньги. Причем не в пользу там бедных, сирот, еще каких-то живущих в диаспоре других израильтян, а в пользу язычников, римлян, которых иудеи за людей-то особенно не считают. За людей. Ну, что совершенно отчасти и справедливо, несмотря на всю такую внешнюю культуру, с духовной точки зрения, конечно, они были зверьки. Тут ничего не сделаешь. Такое, что дало позже там Чарльзу Дарвину прийти к выводу, что человек, наверное, все-таки от обезьяны произошел. Потому что ну, такое поведение людей, вот когда смотришь, особенно детей в школе, так сказать, первое, что приходит в голову, ну да, это отряд приматов. Вот, больше ничего. Прямо ходящих, без хвостов, но тем не менее, это совершенно. А потому что они больше похожи на обезьян, нежели на людей. По всему, вот, по всему поведению, вот они так себя ведут. Везде, не только в школе, там, в Третьяковской галерее, там, и на улице, во дворе и так далее. И вот, причем он благодарил Бога, а ведь самое главное даже в службах христианской, вот наша, которую мы сегодня совершаем, и каждый день совершаем, Евхаристия, то есть называется благодарение. То есть и в этом фарисей оказался прав. Он, как бы забегая вперед в жизнь христианскую, он благодарит Бога. Потому что может человек принести Богу? Деньги, но Богу принадлежит вся вселенная. Свечку, но пчел Бог создал. Что еще? Ничего. Человек может только Богу благодарить. Дальше он перечисляет. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Стандартный прием. Поднимите руки тот, кто дает десятую часть того, что он приобретает. Среди нас, христиан, таких нету. Таких нет и среди теперешних иудеев. Такие есть теперь только среди сектантов. Только. Вот только сектанты скрупулезно это выполняют, это не во всех сектах. За счет этого каждая секта ворочи десятками и сотнями, часто миллионов долларов. Потому что каждый, трудясь, десятую часть отдает. Если бы каждый православный десятую часть того, что он имеет, отдавал бы на храм, у нас бы были такие университеты, у нас бы была такая бы церковная структура, у нас бы было такое министерство иностранных дел церковное. У нас бы были бы такие иконостасы, такие храмы. Это трудно себе представить. Кто не верит, может поехать в Америку и посмотреть, как греческие приходы. Вообще, ну просто в какой-нибудь храм, куда почти и никто не ходит. Но как он сделал? Потому что греческая диаспора очень богатая в Америке. Вот, даже самое, можно сказать, богатое. И вот как вообще храм благоустроили. Вот. Но этого нет. А этот фарисей это совершал. Это на самом деле очень трудное дело. Это на вид кажется. Вот так читаешь, вроде бы, ну подумаешь, там, десятую часть. Нет. Причем, чем богаче человек, тем труднее. У кого 100 рублей, десятку отдать, это просто. А вот у кого 100 миллионов, отдай-ка 10 миллионов, это очень большая проблема. Мы также, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешным». И все. И дальше Господь говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот это слова уже как бы вне притчи, как бы такое нравственное приложение, резюме, уже требует изъяснения. Во-первых, что такое оправданный? Здесь же не суд. Два человека пришли, помолились и ушли. Что значит оправдать? Это, конечно, категория юридическая, безусловно. Лука жил в Римской империи, сам он был человеком образованным, так он передает слова Христа, может быть, Господь и сам употребил эту категорию. Но под видом этой юридической категории, вот это оправдание, суд выносит вердикт, невиновен. Что это значит в духовном плане? Каждый человек, начиная с Адама, и все в Адаме, виновны перед Богом. Это выразилось в том, что Адам, а вместе с ним в нем, в Адаме, некогда мы все были в Адаме, изгнаны из рая. Каждый человек страдает. Все вне рая. Все страждут. И Адам потерял способность видеть Бога, общаться с ним. Мы все в таком положении. И что же это значит? Что значит оправдание? Оправдание, что вот это средостение перестает быть. Что два человека ушли, но и для чего человек молится Богу? Ну, бывает какая-то нужда. Кто-то в тюрьму сел там, со здоровьем плохо, и так далее. Трудно, но если через это перешагнуть, человек же обращается к Богу для того, чтобы войти с ним в общение. Не какое-то опосредованное, потому что многие люди даже не знают о том, что с Богом можно беседовать лицом к лицу. Они думают, что нужно отыскать какие-то особые слова, их прочесть, а тогда в результате мне будет то-то и то-то. Как будто это какое-то магическое заклинание. Поэтому многие люди читают вполне православные тексты, но сознание у них совершенно магическое. Они ищут какую-нибудь формулу, какого-нибудь философского камня, который сумеет мне мою жизнь изменить. Не вникая вообще, а что Бог хочет на самом деле, что ему, Богу, от нас надо. Это не интересует. Человек ищет формулу. Вот что так, куда бы мне съездить? Где бы мне приложиться? У кого бы за что отчитаться? Что, вот, что нужно сделать, чтобы изменилась моя жизнь? Бог ему говорит: надо жизнь поменять. А он: а? Не слышит. Ничего не слышит. Все отскакивает. Потому что сознание магическое. То есть человек не знает Бога и думает, с помощью каких-то формул можно с Богом как-то договориться. А ему люди помогают. Там, обычно цифрами. Надо 40 сорокаустов, 35 акафистов. Чистая такая каббала начинается. Как будто от цифры что-то зависит. Причем то, что говорит Бог, это вообще не интересует. А Бог говорит: не в многословии будете услышаны. То есть 40 акафистов или 60. Это вообще не играет никакой роли. А у человека складывается впечатление, что с помощью кабалы, вот этой местной такой православной, с помощью магии он что-то от Бога достигнет. А Богу нужно совершенно от человека другие вещи. Вот в этой притче об этом и говорится. Так вот, оправдание это есть разрушение этого средостения. Что значит более оправдан? Это значит, у этого монтаря духовный шаг к Богу был шире, чем у этого фарисея. Бог не осуждает фарисея. А за что его осуждать? Фарисей хороший человек. А мытарь дрянь. Потому что если бы он был бы хорошим человеком, он бы работу такую бросил. Некоторые говорят, у меня такая работа. Но ты же сам в палачи пошел. Разве все улицы выметены? Можно идти в дворники. Почему ты пошел в палачи? Что так, обстоятельства сложили? Ну, кто-то должен там расстреливать. Да, может быть, кто-то и должен. Но пошел-то ты, и ты за это ответишь. Именно ты, потому что ты пошел. А меня заставили, а ляг на пол, пусть лучше тебя убьют. А ты не смог, значит, несешь всю полноту. Потом не удивляйся, что они тебе будут сниться. И вот мытарь, что он говорил? Будем, Боже милостив, будем не грешны. Почему он ушел более оправданно? Почему произошел вот этот более широкий шаг? Это, почему он приблизился к Богу? Господь открывает, что он себя смирял. А фарисей возвышал. И тот поступал справедливо. Фарисей не сказал неправды. Ничего не приукрасил, не прихвастнул. Вот все как было, так он и выложил. Мытарь нет, он просил милости. Так почему же так? Почему вот возник такой духовный закон, что каждый, кто себя возвышает, будет унижен? Именно в Царстве Небесном. Потому что в жизни, может быть, бывает и наоборот. Иной бахвал становится вообще на вершину социальной лестницы. А иной скромный человек может быть вообще в самом низу. Нет, а именно в Царстве Небес. Возвышение имеется в виду туда, на небеса. Речь идет о смирении. Сколь драгоценно смирение. Святые отцы говорили так, исходя из опыта, реального опыта христианской жизни, что не имея никаких добродетелей, вот как это мытарь, но имея одно смирение, можно спасти свою душу. Имея все добродетели, кроме смирения, спасти свою душу нельзя. Вот представим себе человека добродетельного во всем. Ну, мы таких людей не встречали, конечно, в жизни. Но как-то вот можно, так сказать, постараться сфантазировать. Почему так? Где же, можно сказать, справедливость? Многие так говорят, ну он такой хороший человек, я не понимаю, чего он в церковь не ходит. Или, неужели столько хороших людей погибнет? Они давно уже погибли. Там речь не идет о том, кто такой хороший или плохой. И вообще вся наша хорошесть человеческая, она вообще нам не принадлежит. Потому что она, эта хорошесть, она принадлежит Богу. Если человек хороший, это ему Бог дал. В этом нет заслуги человека. Заслуга человека может быть только в одном. Вот если он был плохой, а стал хорошим, Если он был злой, стал добрым, жадным, щедрым, ворчливым, стал терпеливым и так далее, и так далее. Вот это уже есть труд самого человека. При одном еще условии. Человек может изменить только свое поведение. Но человек не может изменить свое сердце. Я, будучи жадным, могу заставить себя раздавать деньги направо и налево. Но от этого менее жадным я не стану. Мне каждый раз будет больно, когда я буду отрывать от себя эти деньги. А исправить мое сердце может только Бог. Каким образом? Если он мне даст благодать Божию. Вот благодать Божия, она может сердце мое изменить. Вот об этом речь идет. Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Поэтому если человек не имеет никакой добродетели, но имеет смирение, это смирение привлекает благодать Божию. И человека она спасает. То есть, что значит? Она очищает. Она меня оправдывает. Научи меня, Господи, оправданием Твоим. Что это значит? Что мне нужно сделать, чтобы Ты меня оправдал? Чтобы мне к Тебе приблизиться? Чтобы стена между нами рухнула? Что это значит? Это значит прийти в то искомое состояние, поистине божественное состояние. Потому что полнота смирения – это только в Боге. Почему Бог не может дать благодать человеку там, гордому? Вот таково свойство благодати. То, что благодать – это божественная энергия, нетварная, исходящая из божества. И причем духовная энергия. Поэтому только тот, кто смирен, в ту меру, в которую смирен, он может от Бога получить благодать Божию. В противном случае, если нет смирения, любая добродетель, та же щедрость, там, благородство, молитвенность, все не в кассу, а служит противоположно. Почему? Потому что дает человеку повод для гордости. Чем даровитее человек, тем он больше горд. Семинарская пословица: у кого босок, у того и бесок. Если Бог дал голос красивый человеку, он старается всегда в хоре петь погромче. Чтобы ему слышно было, он сам тщеславится от того, что вот как он поет. Его очень трудно усмирить. У кого тихо, все скромно, он не вылезает. У кого любое дарование, математические способности, там, что угодно, и так далее, и так далее. Человек все время начинает себя возвышать. Возвышай. Получишь орден, получишь Нобелевскую премию, получишь деньги, получишь физиономию на доску почета. Получишь потому, что тебе телевидение про тебя будет каждый день говорить. Не получишь только Царствие Небес. Это невозможно. Никак. Несовместимо. Почему? Потому что Царствие Небес — все наоборот, что на телевидении. Все противоположно. Вот Господь об этом говорит. Вот так вот хороший человек, придя в храм, ничего не получил. Плохой человек получил, ушел более оправданным. Потому что Царство Небесное — это не для праведников. Царство Небесное — это для кающихся грешников. Святые отцы достигли удивительного духовного совершенства. Говорили: в Царстве Небесном нет ни одного праведника. Потому что они там были. Апостол Павел даже при жизни был восхищен, потом возвращался. И они совершенно основательно говорят: там нет праведников, нет людей, считающихся, сами себя считающих праведными, правыми, имеющие собственное человеческое достоинство. у которых есть права человека и много-много другого. Там такого нет. Там все сплошное смирение. Одно. И да, так бывает, что это смирение украшено еще другими добродетелями. Авраам Дорофей говорил, что это как стена из камней, сложенная, ее толкнула, она упала. А если камни связаны с цементом, то это уже нерушимая стена. Так вот, цемент – это смирение. Из камней без цемента невозможно построить стену. А из одного цемента без камней можно. А палубочку сделать, цементик залить, он застынет и будет плохенькая, но стеночка. И она от ветра не покалывается. Вот какая цель смирения. И вот перед постом, почему церковь выбирает это Евангелие? Потому что цель поста, одна из целей духовных, прийти в состояние смирения. Потому что когда человек питается изрядно, то это не способствует смирению. А пост смиряет. Вообще всякое ограничение себя. Сначала в пище. Это самое простое. Но цель поста духовная. В чем надо смирять? Ну вот кто-то обидел, да? Так бы и дал бы. А вот не дал. Смирился. Так вся душа, и не только моя душа, а и сам он просит. Но я смиряюсь. Не даю. Потерплю. Вот это есть акт смирения. А чтобы еще и чувства утихли, тут нужно еще обращение к Богу. Потому что этим управляет Господь. Чтобы изменить и внутреннее существо. Чтобы и желание дать пропасть, чтобы сочувствие было к человеку, чтобы он сам расстраивает свою духовную жизнь. Как однажды Тихона Задонского один там ударил, и он даже заплакал не от обиды, а говорит, что же я такого сделал, что так тебя довел до такого состояния, что ты меня ударил. А он из зависти ударил. И он ему посочувствовал, что его сердце пребывает в таком страшном состоянии зависти. Потому что сам-то Тихон уже давно от этого ушел. И глядя на искаженное это завистью лицо, он ему сострадал. Он, бедняга, как же он мучается. А ведь муки сердечные, они гораздо сильнее от того, что тебя там по физиономии ударили. Это гораздо все вещи неприятные. Может быть, не для всех. Есть, может быть, люди какие-то грубые, они только и по физиономии и воспринимают, как какой-то укол. Но, как правило, это так. Но, во всяком случае, с Тихоном Задонским это было так. Вот поэтому Господь в этой притче нам говорит фундаментальнейшую истину. И обойти эту притчу в своей жизни мы не можем. В любом случае мы поступаем либо как мытарь, либо как фарисей. Другого просто не дано. И вот если каждый из нас в любом случае своей жизни, наедине ли он с собой, то же бывает так, что вот человек открывает молитвослов, и вместо того, чтобы молиться, начинает с Богом тягаться. Начинает сразу думать. Может быть, я эту не буду читать, а эту. Сразу начинает думать, как я устал. Потом начинает лампадку поправлять. Потом, ну, сразу начинается какая-то такая, как опытные люди говорят, борьба. То есть и наедине с собой всякие коллизии возникают. Я уж не говорю при отношении с людьми там, и с родственниками, с врагами, у кого есть, и так далее, и так далее. Так вот, если мы действительно хотим учениками быть Христом, если мы хотим, чтобы этот шаг наш навстречу Богу всегда был шире, то мы должны помнить о мытаре. Святые отцы говорили так. поступай как фарисей, а приди в устроение как мытарь. То, что фарисей делает, делай. Это неплохо. Но помни, без соли пища невкусна. И вот соль это то, что дает. Поэтому Господь говорит, вы соль земли. Потому что нигде в мире нет смирения. Подлинно. Как только внутри церкви. Потому что это благодатное свойство. Человек просто додуматься не может, что смирение, оно нужно, как вот воздух для духовной жизни. Человек не может это додуматься. Во-первых, он сам горд. Во-вторых, он нигде вокруг этого не встречает. Хотя каждый человек, может быть, где-нибудь какой-нибудь полинезиец, там, может быть, даже какой-то каннибал, отрезая кусок ноги своего врага, так сказать, предлагает другому или ждет, когда ему достанется. Может быть, у него какие-то чувства там и рождаются. Потому что все созданы Богом. Так стихийно, спонтанно, кое-когда. Это бывает. Но как свойство, как качество, как постоянное общение, как соединение с Божеством, это возможно только внутри церкви. Только внутри. А все церкви, это есть школа, чтобы этому научиться. А цель этого не диплом с печатью государственного образца, а цель достигнуть благодати Божьей. Стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся ты. Об этом преподобный Серафим говорил. В этом смысл нашей жизни. Поэтому все, что в церкви и внутри нашей жизни противоречит смирению, то должно быть изгнано. Причем нами самими. Вот эта внутренняя борьба должна быть. Нужно все время уничтожать в себе гордость. Ее можно уничтожить только противоположным качеством смирения. Все время за собой наблюдать. Бдеть над своей душой. Над своей душой. Все смотреть. На все вот эти внутренние проявления. Потому что иной подходит, говорит, вот я молюсь, а Бог меня не слышит. Господи, милый, что ты говоришь? Ну разве можно с Богом говорить в таком тоне? Ты кто такой? Ты хуже таракана. И как ты смеешь так говорить Богу? Что он не знает, что тебе нужно, а что тебе не нужно? И неужели ты думаешь, что находясь в таком духе, ты что-нибудь получишь от Бога? Да если Бог был похож на тебя, тебя бы молния сейчас убила. Но он по своему смирению от такого таракана ждет и терпит. Вот на земле 6 миллиардов тараканов, двуногих, которые выделывают такое, что просто страшно смотреть. И нужно божественное терпение, чтобы ждать, пока некоторые из этих тараканов соизволят стать людьми. Сначала людьми, ну а потом уже и ангелами. Потому что цель все-таки ангельская – жить. Вот к чему человек призван. Не понимает. Почему не понимает? Потому что не понимает притчи о мытаре и фарисее. Поэтому постараемся... Этот образ, каждый год мы читаем это Евангелие, мы на год постарели, можно надеяться, что поумнели, можно надеяться, что как-то расширилось наше понимание того, что здесь изложено. Мы как бы находимся на следующем этапе пути. Сейчас принадлежит нам опять Великий пост, опять вот этот шаг мы делаем. И вот не надо упускать из виду то, от чего этот шаг может быть шире. Помоги нам в этом, Господи.